«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправимся на Аландские острова. Аланды – это 6767 островов в сердце Балтийского моря на полпути между Финляндией и Швецией. Самый большой архипелаг в мире. Это не государство, но здесь есть свой парламент и свой флаг. Здесь нет природных ресурсов, но это самый зажиточный регион Финляндии. Отправимся его исследовать на парусной яхте.
Пока я не побывала в сердце Балтийского моря, вот именно там посерединке, я жила просто в сенях огромного роскошного дворца. Аланды – это вообще, я бы сказала, геополитический курьез. Это автономная территория в составе Финляндии, причем официальный язык там шведский. Не два даже языка, а один шведский. Никто никогда не имеет права напасть на Аланды. Там запрещено носить оружие. Оружие есть только у полиции. У них есть свой флаг, у них есть свое гражданство, которое освобождает от службы в финской армии. Малина, вот она же свисает, как ивушка. Ты поднимаешь ее, там не собирает никто, поднимаешь вот эту ветку, подставляешь просто ладонь, и она полная ягод. Там живут какие-то очень большие окуни, которых никто никогда не ловил, поэтому клюют они даже на пирсинг. Ты вот снимаешь кожу, надеваешь штормовку и дышишь вместе с морем, и все становится легко и просто. Ты видишь эти спинки круглые дельфинов с треугольными плавниками, берешь бинокль, не веришь своим глазам, начинаешь рассматривать, да, это действительно дельфины, кладешь бинокль, фокусируешься чуть ближе, видишь голову тюленя, какие-то утки, гуси, лебеди с шипением пересекают дорогу. И ты вот один наедине с лодкой в этом всем сидишь и понимаешь, что оргазм – это вообще не совсем то, чем он тебе всю жизнь казался.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Дизайнер интерьера Анна Логинова открыла для себя яхтинг не так давно, но уже стала шкипером и активно бороздит морские просторы. Это лето у нее прошло под парусом. Много миль было пройдено в разные стороны Балтийского моря, но самым запоминающимся стало путешествие на Аландские острова.
Это локация, о которой почему-то никто не знает. Ну, то есть знают люди, либо по работе, связанные с Аландами, либо очень любящие географию, либо эрудированные сильно. Но вот именно как туристическое направление или как направление для круизинга Аланды, ну, вот очень редко проскакивают. И для меня это стало таким открытием. Это просто действительно какое-то роскошное место. У меня вот буквально в первый день появилось словосочетание «другая Балтика», которое я сделала хэштегом для мини-рассказиков об этих местах, потому что это действительно другая Балтика. То есть вот я последние 5 лет занимаюсь парусным спортом, и я поняла, что я рижанка, я здесь родилась. Я родилась на берегу Балтийского моря. Я обожаю море, я не могу долго его не видеть. Но пока я не побывала в сердце Балтийского моря, вот именно там посерединке, я жила просто в сенях огромного роскошного дворца. Ну, то есть родиться на берегу Балтийского моря и не путешествовать по Балтийскому морю, это все равно, что, ну, я не знаю, получить в наследство, в подарок какой-то роскошный особняк, дворец, ну, представь себе, и остаться в коридоре. там поесть, там поспать.
То есть самое интересное там в серединке?
Да.
Это Финляндия?
Аландский архипелаг – это между Швецией и Финляндией. Это устье Ботнического залива. И по некоторым источникам это самый большой вообще в мире архипелаг островов. Это 6500 островов. Точная цифра 6757, 6757 островов, островков, обитаемых из них около 60. Причем обитаемость – это такое тоже очень условное понятие. Остров может считаться обитаемым, если на нем есть один дом интроверта. Очень много таких вот островков, камень, на нем какая-то сосна, которая цепляется за любую возможность выжить, и один дом интроверта. Это нормальная история для вообще Финляндии, Швеции, потому что люди с таким, ну, очень склонным к интроверсии характером, как мы знаем, нордические северные люди, мы сами немножечко такие, наверное, ну, по сравнению с южными народами. Именно поэтому вот в этой части мира, на севере, мы чувствуем себя спокойно, хорошо, уютно. Ну, я, по крайней мере, чувствую себя спокойно. Я действительно отдыхаю душой. То есть вот отдых туда южнее, там, Средиземное море, туда, ну, вот в сторону экватора. Это совершенно другие краски, это совершенно другой ритм, это все громко. В этом тоже есть своя прелесть, но это суета. А вот у нас это такой покой, спокойствие, величественное такое спокойствие. Ну вот, да, я отвлеклась, сильно отвлеклась.
Дом интроверта.
Дом интроверта. Финляндии и Швеции отсутствует необходимость иметь права на яхту до 12 метров. То есть у них яхта приравнивается к велосипеду. Поэтому они все совершенно спокойно курсируют между этими камешками своими на яхточках до 12 метров. 12 метров – это вообще большая яхта. Мы вот путешествовали на яхте 9,5 метров.
Они там все на парусных яхтах ходят?
На разных. Моторки, парусные, у кого что. То есть там иметь яхту, яхточку, лодочку, моторочку, катерок – это совершенно нормально. Ну, к тому же уровень жизни там достаточно высокий, поэтому очень много таких лакшери-яхт и больших катеров, до 2-3 палубных катамаранов, больших роскошных парусных яхт. Ну, кому что нравится.
То есть остров, сосна, дом и яхточка.
Да,
так
да,
вот выглядит типичный остров Аландских островов.
Я бы сказала, что типичный остров вообще шведского и финского побережья, потому что это очень богатые островами побережья, начиная с Эстонии, заканчивая Швецией, там же бесконечное количество островков, там вот эти скалистые изрезанные берега, бухточки. Это у нас, в общем-то, кроме Рухну, особо некуда путешествовать под парусом. То есть у нас можно в Рою сгонять, можно на Рухну сгонять.
Ну, вдоль берега, грубо говоря.
Да, да, да. Там безумное количество островов. Начиная с Эстонии, потом туда севернее Финляндия, Швеция, вот этот вот берег, противоположный нам берег Балтийского моря с севера, он весь изрезан камешками. И где-то это просто камень, на котором селятся птицы, где-то вот камень с одним домом, где-то камень с двумя домами, двумя-тремя, где-то маленький городочек, где-то есть еще магазин и церковь. То есть инфраструктура, она зависит от площади острова. Вот что туда помещается, то там и располагается.
Ну, столица, я так понимаю, там тоже есть.
Да. Если мы говорим об Аландах, конечно, Аланды – это вообще, я бы сказала, геополитический курьез. Это автономная территория в составе Финляндии. Причем официальный язык там шведский, не два даже языка, а один шведский. Когда-то Оланды принадлежали шведскому королевству, потом вследствие Крымской войны, ну, то есть в какой-то момент Оланды завоевали русские. Ну, вот как раз тот самый князь Багратион, который стал героем Бородино, он радостно присоединил Оланды к Российской империи, но очень-очень ненадолго, буквально на что-то около 20 лет, и французы с англичанами довольно быстро отняли все назад. Там есть как раз вот мы были на острове с крепостью Бамарзунд. Это русская крепость, там исторические памятники и на, таблички на русском языке. Очень интересно почитать, как они там жили. Но после разгрома этой крепости по итогам мирного договора Оланды стали навсегда демилитаризированной зоной. То есть никто никогда не имеет права напасть на Оланды. Там запрещено носить оружие. Оружие есть только у полиции. Там нет армии. У них есть свой флаг, у них есть свое гражданство, которое освобождает от службы в финской армии. Но, правда, если ты выехал на 5 лет, то все равно будет добрать служить, но это уже другая история. Но именно Оланды – это демилитаризированная территория, автономная территория в составе Финляндии. То есть это вот государство в государстве.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Оландам путешествуем сегодня в современной Одиссее. Маринхамн – это сердце Оландских островов, небольшой и очаровательный город, который сочетает в себе спокойствие островной жизни с элегантной атмосферой Северной Европы. Столица. Живет здесь всего 11 тысяч человек. Один из символов города – парусник «Померн» – настоящий ветеран морских путешествий. Этот четырехмачтовый корабль, пришвартованный в порту Маринхамна, музей под открытым небом, напоминающий о тех временах, когда Оландские острова были центром морской торговли. «Померн» – одно из последних сохранившихся судов, которые ходили по миру, перевозя грузы под парусом. Но не только этим парусником украшен город. Летом причалы столицы буквально до отказа заполнены яхтами. Наши путешествия далеко не единственные, кто стремится сюда под парусом.
Оланды – это место, куда надо ехать за дикой природой. И вот когда ты уже наобнимался с дикими косулями, которые там практически ручные, подходят на расстоянии метра, воспринимают человека как животное своего вида, только ну, выглядит чуть-чуть странно, вот тогда уже можно приезжать в столицу и прикасаться к инфраструктуре. Столица очень уютная, очень компактная. Там есть все, но все очень маленькое. То есть маленькая почта, маленькие административные здания, чудесные маленькие рестораны, очень вкусная еда. Мы открыли пару кафешек, в которых едят местные, кафешки работают до 4 или 5 вечера, и там все время очередь. Там безумно вкусная выпечка. Ну, это вот про инфраструктуру. Строение двух-трехэтажное. Ну, то есть вообще вот главный променад Маринхамна, он очень похож на улицу Ригас Даугавпилсе. Вот я оказалась на этой главной улице и прям почувствовала себя дома. То есть там очень похожая архитектура. Невысокие здания от 3 до 5 этажей. Парки, скверики, все очень ухоженное. Где-то классика, где-то фахверки. То есть, ну, вот такой микс какой-то островной. Но самое главное, что вот эта вот инфраструктура, ее немного, она не давит суетой. И она очень быстро переходит в дикую природу. Чуть-чуть отойдешь от центра, там уже лес, там уже побережье, изрезанное скалами, там безумно красивые закаты, там трекинговые тропы. Вот буквально полкилометра от центра отойдешь и уже попадаешь из Даугавпилса в национальный парк Лигатна. Гауяс. То есть там те же горки, там выложенные дощечками тропиночки, скалы красные, гранитные, ягода. Та же самая природа, как и у нас, только более пышная, более насыщенные краски. Еще чище воздух, еще пышнее сосны, еще слаще ягоды. Ягоды вообще на всех Голландских островах, включая столицу. Ну, столица, она не совсем про природу, остальные острова более дикие, совсем про природу. Но вот ягоды, это просто чудо какое-то. У нас таких ягод нет. То есть особенность Оландов в том, что это гранитные острова, это гранитные скалы, и между гранитными скалами влажность, мох, ручьи. Там гранит омывает вода, в общем-то, и все, да. И вот в ущельях между гранитными скалами растительность. Почва очень влажная, гранитный камень нагревается, и растительности очень тепло. Поэтому ягоды, вот я фоткала куст черники в руке, ягод больше, чем листьев. У нас нет такой черники. Во-первых, она огромная, каждая ягодка. Во-вторых, ягод больше, чем листьев. То же самое с брусникой, то же самое. Брусника размером с клюкву. Малина, вот она же свисает, как ивушка. И ты поднимаешь ее, там не собирает никто, поднимаешь вот эту ветку, подставляешь просто ладонь, и она полная ягод. Отправляешь в рот. Крыжовник, красная смородина, черная смородина. Это все растет вот в диком виде. Просто идешь по тропинке. Справа скала, слева скала. И кусты крыжовника. Желтый, красный.
А как там люди живут? Что они там делают?
Я 3 недели в основном общалась с животными, с морскими животными. Я встречала рассветы, закаты, и я любовалась дельфинами в бинокль. В Балтийском море есть дельфины, и их действительно много, особенно на рассвете. И мне сложно ответить на вопрос, что там делают люди. Но если без шуток, в основном там, из того, что мы видели, рыбацкие деревни. То есть люди там живут в достатке. Насколько мне известно, там хутора, дачи очень обеспеченных финнов располагаются. Люди, которые живут там постоянно, это в основном рыбаки, охотники. И это ценится, это востребовано. То есть местная рыбалка – это целое, это отдельный вид циркового искусства. Они, вот мы тоже рыбачили, были, мы за 3 недели посетили, если говорить об Оландах, 4 острова. Причем на некоторых из них мы были несколько раз, то есть мы ползали вот между этими островами туда-сюда. И мы рыбачили тоже. Но мы рыбачили вот как латыши, то есть что, теми удочками, которые у нас были, просто вытаскивали небольших окушков. А местные, они умеют, они ловят лосося, они ловят форель, они ловят окуня. На Оландах в основном ловится окунь, то есть местный окунь – это прям деликатес. Мы даже специально ходили за ним в ресторан, несмотря на то, что вытаскивали его из моря. Но у них размер окуня начинается с полуметра. Да. Я должна сейчас показать вот такие окуни, но все равно этого не будет видно. Я гуляла по островам просто, ну, на велосипеде или просто гуляла. И да, мне было интересно посмотреть, как живут люди. И это вот прибрежные домики рыбацкие. Острова состоят, в общем-то, из рыбацких деревень. Это, ну, там, где мы были, они все такие, они маленькие очень. Это яхт-клуб и рыбацкая деревня. Одна, две, три, если это не столица. И острова, изрезанные каналами, и вдоль канала лодочные гаражи. То есть вот эта конструкция деревянная, куда заходит яхта или катер рыбацкий, это типичный пейзаж береговой. Вот, река и ворота. Вот, каждый домик, каждый хутор, каждое хозяйство имеет лодочный гараж. Это, опять же, приравнивается к велосипеду. Вот, не знаю, в каждом ли доме есть велосипед, но в каждом доме точно есть лодка.
А какая-то туристическая вообще инфраструктура там развита? Туда вообще туристы приезжают? Или единственный способ туда добраться, это вот как вы на яхте прийти?
Я так понимаю, что да. Туристы туда приезжают, и инфраструктура там очень ухоженная. То есть там есть общественный транспорт. От столицы Оландов Марийхамна расходится такая паутина автобусных маршрутов. Мы, когда нам было лениво, ну, долго перебираться с одного острова, где мы уже заняли хорошее место, поставили там яхту, нам было лень перебираться в столицу Марийхам, а мы хотели на регату Толше Прейсес посмотреть. Мы там хотели, у нас был день, вот параллельно нашему путешествию проходил еще Толше Прейсес. И Оланды в этой регате участвовали. Мы специально поехали на автобусе с острова Кастельхольм. Это остров с единственной исторической крепостью на Оландах. У крепости там драматичная история. Вот мы с Кастельхольма поехали на автобусе в Марийхам смотреть на регату, гулять по парусникам, встречать знакомые экипажи, потому что яхты из Риги, из Литвы, Эстонии тоже были на этой регате. Автобусы ходят везде. То есть у них очень развито сообщение именно общественным транспортом, очень развито сообщение паромами. То есть паром у них приравнивается к общественному транспорту. Это вот паромные переправы такие. То есть автобус подъезжает, заезжает на паром, переправляется через кусок моря, пролив, канал и продолжает путь по другому острову. То есть, в принципе, весь этот архипелаг, он пронизан такой паутиной дорог, которые в проемах между островами соединяются паромными переправами.
Ну, с большой землей паромом, правильно?
Да.
То есть туристы туда могут попасть из Финляндии, Швеции?
Туда ходят паромы, большие паромы Silvia Line и Tallink. Еще, насколько мне известно, туда летает самолет. То есть туда можно попасть из Стокгольма и из Хельсинки местными авиалиниями. Я не пробовала это делать и не интересовалась, как именно и сколько это стоит, но сообщение есть. То есть можно долететь, можно дойти паромом, и путешествовать между островами можно на автобусе, можно арендовать машину. Ну и самый классный способ, кроме паруса, это велосипед. То есть веломаршруты там тоже безумно красивые. Велопрокаты много где есть. Не скажу, что везде, много где есть. Я сама брала велосипед на острове Чокар и каталась по острову, бежала на велосипеде, потому что, ну, это быстрее, чем обойти пешком.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Оландским островам путешествуем сегодня. Есть два способа туда попасть – по морю или по воздуху. По воздуху – это самолеты, которые летают из аэропортов Хельсинки и Стокгольма. по морю паромы и яхты. Паромы ходят из Хельсинки, Турку и Стокгольма и останавливаются на 15 минут в столице Оландов, Мариенхамне. Расписание у всех примерно одинаковое. Однако, если ехать из Швеции, то удобнее плыть на маленьких паромах, которые намного быстрее круизных и ходят несколько раз в день. С яхтами проще, тут ты сам себе хозяин. Единственный, кто может повлиять на твой график, это погода. О том, как Анна шла под парусом от Риги до Оланд, далее.
Поскольку это был наш отпуск, мы очень спокойно ходили, то есть у нас не было конкретной цели. Мы смотрели погоду и шли туда, куда нам позволяет ветер. Вообще, изначально мы хотели пойти на Готланд. Но погода поменялась, ветер поменялся, и мы пошли в другую сторону. И это очень круто, что мы пошли в другую сторону. Мы пошли на Оланды. Первый переход, 140 миль, у нас занял сутки. И мы пришли, мы сделали остановку на эстонском острове Хиюма. Там переждали плохую погоду. То есть мы шли только в хорошую погоду. Мы не создавали себе лишних родео со стихией. Мы шли в хороший ветер, но не штормовой. Мы шли в хорошую погоду. Единственное, с чем мы не считались, наверное, со временем суток. То есть если хорошая яхтенная погода приходилась на ночь, мы шли ночью. Финны и шведы, они вообще совершенно по-другому относятся к яхтингу. Например, они не ходят в плохую погоду, они не ходят ночью, потому что ночью надо спать. Ну, зачем? А латыши ходят всегда. Но мы, да, мы берегли себя, и вот мы по хорошей погоде дошли до Эстонии. Потом мы поползли в Финляндию, мы остановились на острове Бьорка финском. Это маленький остров-заповедник с озером, с водой, которая не менялась более 100 лет, но это очень чистая вода, финны ее очень берегут. Там рядом с этим озером они чуть ли не разговаривают шепотом, там живут какие-то очень большие окуни, которых никто никогда не ловил, поэтому клюют они даже на пирсинг. Ну, так, по крайней мере, меня напугали и посоветовали действительно снять вот все металлические вещи с тела, потому что кого-то эти окуни за пирсинг пытались погрызть. Ну и да, с Бьорка, то есть это территория Финляндии, мы уже пошли на Оланды. До Оландов от Риги, наверное, у нас получилось 4 дня. Но это с остановками. То есть вот четвертый день мы уже были на Оландах. Воротами на Оландский архипелаг является разводной мост. Очень красиво проходить разводной мост на яхте. Мост открывается раз в час. Яхты выстраиваются в очередь, и за 5 минут нужно успеть всем пройти. Ну, 5-10, там, может быть, 15. То есть там человек сидит и смотрит, но, в принципе, вот зеленый свет, он 5 минут. А дальше уже там, кто оказался в воротах, кто успел, тот успел. Ну и, собственно, вот пересекая этот разводной мостик, ты попадаешь в рай. В рай с бесконечным количеством бухточек, с дельфинами, с тюленями, с летающей рыбой, вот эти, которые как бабочки разлетаются вокруг яхты, с каким-то невероятным количеством птиц, которые там выгуливают своих птенцов у тебя по дороге. Там практически не бывает большой волны, потому что море изрезано островами, там негде волне разогнаться. Поэтому вода почти все время зеркальная. Так вот ползаешь по островкам под парусом.
А вот каково это когда ты на 9 метрах с каким-то определенным количеством людей и выйти не можешь?
Ты знаешь, об этом думать некогда. На самом деле мы управляли яхтой втроем. У нас был экипаж из трех человек. И да, это совсем другой ритм. Это жизнь по вахтам. То есть мы менялись 4-4-4. 4 часа – это максимальное время, которое человек может концентрироваться на управлении. Через 4 часа мы друг друга сменяли. Помимо управления яхтой, ну, непосредственно на палубе и наблюдения за тем, что происходит вокруг, в море есть еще куча задач, которые нужно делать. Это готовить еду в любую погоду, это следить за какими-то деталями лодки, приборами, поспать, опять же. То есть ты не спишь 8 часов, ты спишь 4 часа, ну, и сменяешь вахтенного. И море, оно постоянно тебя занимает, тебе некогда думать. И да, есть вот первые 5 дней, пока ты еще не переключился. Но это не только в море, это в любой походной истории, когда люди проводят долгое время вместе, занимаясь, идя к какой-то единой цели. Это поход в горы, это какое-то путешествие вот в составе небольшой коммуны. Ну и жизнь на яхте то же самое. То есть есть такой вот кризис 5 дней. Первые 2-3 дня тебе классно, потому что все по-новому. Потом ты физически и эмоционально устаешь, тебе становится немножечко некомфортно, ты устаешь действительно от людей, которые первые там 2-3 дня тебя наполняли энергией, ты уже все, ты уже переполнился, тебе уже хочется уединения какого-то. И, ну вот, да, считается, что этот 5-й день, он такой самый взрывоопасный, если ты его пережил, то уже переключается тумблер, и дальше ты входишь вот в совершенно какой-то другой режим. И после этого, ты знаешь, сложностей нет никаких. После этого ты вот снимаешь кожу, надеваешь штормовку и дышишь вместе с морем. И все становится легко и просто. На самом деле, даже понимая эти процессы эмоциональные и физические, это сразу легко. То есть, когда ты знаешь, на что ты идешь, это легко. Ну и, конечно, в любой такой истории, и морской, и береговой, нужно уметь не очень серьезно к себе относиться. Нужно быть немножечко таким человеком, которого можно послать в лес, и он вернется, отдохнувший с магнитиками. То есть, ну, нужно иметь какие-то инструменты свои, саморегуляции. У каждого свои эти инструменты есть. Ну, у каждого человека, выбирающего осознанно такой образ жизни, есть свои инструменты саморегуляции.
А чем тебе нравятся яхтенные путешествия?
Хороший вопрос. Ты знаешь, вот когда ты хотя бы один раз почувствовал, что мореходное судно подчиняется твоей воле, ты действительно поймал вот это общение непосредственно на клеточном уровне со стихией, с природой, с морем. Ты встретил рассвет в море, когда ты на вахте один стоишь, вот у тебя есть ты, есть лодка, есть стихия и больше ничего. Все зависит вот от взаимодействия тебя, лодки и стихии. А вот когда ты в это вот все законнектился, то все, ты уже заболел парусным спортом, ты уже оттуда никогда не вернешься нормальным человеком. ты будешь возвращаться, возвращаться, возвращаться к этому ощущению. К ощущению, когда ты уже двое суток не спал, и ты видишь этот вот вспарывающий горизонт, огненный луч рассвета, за секунду 60 раз меняются краски вокруг тебя. Ты видишь эти спинки круглые дельфинов с треугольными плавниками, берешь бинокль, не веришь своим глазам, начинаешь рассматривать, да, действительно, дельфины, кладешь бинокль, фокусируешься чуть ближе, видишь голову тюленя, который спрашивает, рыбу будешь показывать? Не будешь? Ну, я пошел, да, поворачиваешься, там второй тюлень то же самое спрашивает. Им наперерез какие-то утки, гуси, лебеди с шипением пересекают дорогу, и ты вот один наедине с лодкой в этом всем сидишь и понимаешь, что оргазм – это вообще не совсем то, чем он тебе всю жизнь казался.
Аланды, под парусом – это возможность почувствовать себя настоящим мореплавателем. Ты сам выбираешь свой маршрут, исследуешь неизведанные уголки архипелага. И многие потрясающие уголки доступны только тем, кто решит отправиться в путь морем. Да, путь не близок и не прост, но стоит того. Благодарю Анну за этот потрясающий рассказ. А вам, дорогие друзья, напоминаю, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.